Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 1 марта, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров, как всегда, в начале часа новости. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Багдаде в результате серии терактов погибли около 60 человек. В Москве сегодня пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Президент России Владимир Путин завершает визит в Венгрию и отправляется в Чехию. В Москву сегодня прибывает иранская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани. За последние 10 дней это уже третий раунд переговоров по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Ожидается, что Россия призовет Иран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Вчера глава иранского внешнеполитического ведомства Муначер Матаки вновь отверг такую возможность. Международное агентство по атомной энергии в своем последнем отчете заявляет, что не нашло подтверждения исключительно мирного характера иранской ядерной программы. В Багдаде вчера по меньшей мере 60 человек погибли и более 140 были ранены в результате серии взрывов, в том числе у шиитской мечети. Отношения между иракскими шиитами и суннитами резко обострились после 22 февраля, когда была взорвана шиитская святыня в Самаре. Жертвами новой волны насилия стали почти 400 человек. Президент США Джордж Буш отверг предположение о том, что Ирак оказался на грани гражданской войны, и призвал иракцев сделать выбор в пользу единства. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. В Будапеште Путин заявил вчера, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Одна из главных тем переговоров российского лидера с венгерским и чешским руководством – экономическое сотрудничество. Президент Польши Лех Качинский завершает двухдневный визит на Украину. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Визит польского лидера на Украину проходит менее чем за месяц до предстоящих парламентских выборов. Их результаты покажут, возможен ли реванш сил, потерпевших поражение во время Оранжевой революции. Как известно, посредническая миссия Польши сыграла важную роль в разрешении политического кризиса на Украине на президентских выборах в конце 2004 года. В сегодняшних планах Леха Качинского встреча с одним из лидеров Оранжевой революции, бывшей соратницей Виктора Ющенко, экс-премьером Юлией Тимошенко. Нынешний польский президент, как и его предшественник Александр Квасневский, демонстративно поддерживает прозападный курс Украины. Находясь с первым визитом в Киеве, Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО и Евросоюзу. Однако главной темой состоявшихся во вторник переговоров стала не евроинтеграция, а концепция энергобезопасности Европы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане военные атаковали лагерь повстанцев в провинции Северный Вазиристан. Убито около 30 человек. По данным агентства Рейтер, лагерь находился в 15 километрах от столицы провинции города Мираншах. Между тем, президент США Джордж Буш в ходе предстоящего визита в Исламабад намерен поднять вопрос об активизации борьбы пакистанских властей с терроризмом. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Представители шведского правительства заявили, что в стране зарегистрированы первые случаи заболевания диких птиц птичьим гриппом, содержащим смертельно опасный для человека штамм.
Ситуация серьезная, однако возникновение очагов заболевания не стало для нас неожиданностью. И мы готовимся к проведению заранее запланированных нами на случай эпидемии мероприятий.
Говорит министр сельского хозяйства Швеции Ан-Кристин Нюквист. Лабораторные исследования подтвердили наличие агрессивной разновидности вируса птичьего гриппа в тушках двух диких уток, найденных на южном побережье страны. Решением шведских властей в районе Оскархамна, где были обнаружены мертвые птицы, введен карантин. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста, первого генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Спустя месяц после назначения на эту должность 38-летний Листьев был убит неизвестными в подъезде своего дома. Преступление до сих пор не раскрыто. Генпрокуратура считает, что убийство было заказным.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани вынесены приговоры группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых признаны виновными в хулиганстве и приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. В ожидании приговора в город была введена бронетехника и отряды ОМОНа. Власти опасались, что из-за недовольства судебным решением могут произойти новые межэтнические столкновения. В Назране продолжается следствие по делу о похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепелин намерен лично контролировать ход расследования.
Основная версия – это истребование выкупа либо оказание давления на органы власти Республики Ингушетия. Хотя и другие версии отрабатываются.
Заявил Николай Шепель. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. Российская ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с космодрома Байконур, не вывела на расчетную орбиту телекоммуникационный спутник «Арабсат-4А». Как сообщил Интерфаксу представитель пресс-службы Роскосмоса, из-за неполадок в разгонном блоке аппарат был выведен на нерасчетную орбиту. С 1 марта в Москве вводятся новые тарифы на тепло- и водоснабжение. 1 кубометр холодной воды стоит теперь 7 рублей 85 копеек, а горячий – 40 рублей 38 копеек. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. В Багдаде серия терактов унесла жизни около 60 человек. Президент России Владимир Путин отправляется в Чехию.
Спасибо, Анна. Этим утром с новостями нас знакомит Анна Аракелова.
И о погоде. На большей части европейской территории России начало Масленицы выдалось очень холодным. На северо-западе и в центре Европейской России температура воздуха на 3-6 градусов ниже климатической нормы для конца февраля. Однако, несмотря на отсутствие тепла, стало больше света. Продолжительность светового дня в столице по сравнению с днем зимнего солнцестояния увеличилась почти на 3 часа. В столице сегодня днем минус 5, минус 7, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 6, минус 8.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визит президента Путина в Чехию. Какой импортируемый автомобиль считается новым? Акции протеста против реформы ЖКХ.
Вот наши темы, и третья из них является для нас сегодня главной, в связи с чем мы задаем вам вопрос, опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
8:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». 1 и 2 марта президент России Владимир Путин проведет в Чехии. За государственным визитом, которому и в Москве, и в Праге придают немалое значение, следит корреспондент «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Как воспринимают чехи тот факт, что впервые за последние 13 лет их столицу посетил президент России? С таким вопросом я обратился к бывшему чешскому послу в Москве, а еще раньше диссиденту и специалисту по русской литературе Любашу Добровскому. Вот его ответ.
Если читать комментарии наших комментаторов, то они воспринимают визит президента Путина осторожно, напоминая, что господин Путин является человеком, который ввел в Российскую Федерацию то, что он сам называет неполной демократией, демократией, которая имеет свои российские особенности.
Подавление так называемой «пражской весны», как и последующие, последующая нормализация и 20-летняя оккупация страны советскими войсками оставили трагический и глубокий след в сознании чешского населения. Забыта ли эта травма сейчас или продолжает портить отношения между народами? Любаш Добровский.
Это дело не забыто, но если я могу спекулятивно подумать о том, почему господин Путин приезжает именно в Чешскую Республику, мне кажется, что это потому, что он как-то старается получить подтверждение того, что сегодняшняя Россия уже не имеет ничего общего с тогдашним Советским Союзом, что она представляет совершенно другое государство.
Может быть, стоило бы напомнить высокому гостю о том, что по-настоящему дружеские отношения возможны только между странами, соблюдающими в своей общественной практике права человека и гражданские свободы. Мнение Любаша Добровского.
Да, это стоило бы не политикам, а это стоило бы чешскому обществу. Но я боюсь, что наши политики будут подчеркивать прежде всего в наших взаимных отношениях все это положительное, а этим положительным они считают очень быстро развивающийся торговый обмен и вот эти экономическо-торговые взаимные отношения.
Самым определенным из пунктов программы визита Владимира Путина можно считать область культуры. Российский президент откроет год русской культуры в Чехии. Этот фестиваль носит название «Русский сезон». Чешский премьер-министр Ирже Паробек передаст ему в дар картину «Портрет крестьянина» кисти Ивана Крамского, русского художника-передвижника XIX века.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз доброе утро. Общественная палата в ближайшем будущем упорядочит свое присутствие в эфире. По закону она имеет право на собственный медиаблок, включающий теле- и радиопрограммы, а также некий печатный орган. Планы близки к осуществлению. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Как сообщил изданию председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев, в течение месяца будет решен вопрос с федеральным с одним из федеральных государственных каналов с телепередачей в Общественной палате. На каком? На Первом или на России? Пока никто не знает, однако подтвердили, что переговоры с руководством обоих каналов ведутся. Членов Общественной палаты не пугает низкий рейтинг будущей передачи. Елена Зелинская подчеркнула, что мы не собираемся делать ток-шоу из Общественной палаты. Мы собираемся заняться экспертизой законопроектов. Работа эта не шумная. Другое дело, что нам важно, чтобы этот процесс обязательно доходил до зрителей, сказала Зелинская. А вот газета на первую полосу выносит тему лжекандидатов на выборах. Снять с выборов кандидатов-двойников можно только в судебном порядке. А вносить в закон о выборах депутатов запрет на регистрацию лжекандидатов нецелесообразно. Такую рекомендацию озвучил вчера глава Центра избиркома Александр Вишняков. Итак, в понедельник мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов предложил внести поправку в выборное законодательство, запрещающее регистрировать однофамильцев в качестве кандидатов в депутаты. Поводом для такого заявления послужил факт участия в выборах в законодательное собрание области полного тезки мэра Вадима Евгеньевича Булавинова. «Один раз такую технологию уже использовали против меня на выборах мэра», – пожаловался Булавинов. Глава Центра избиркома полагает, что бороться с кандидатами-двойниками следует контрпропагандой. Если избирателям внятно объяснить, кто есть кто, это сработает в пользу реальных кандидатов. Ну вот какая штука. Согласно экспертным оценкам, лжекандидат вполне способен оттянуть на себя примерно 2-3% голосов избирателей. Были случаи, когда фальшкандидат уводил до 5% голосов. Об этом говорит глава исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Немало, если учесть, что кандидаты, особенно на региональных выборах, идут ноздря в ноздрю. Однако предложение Александра Вишнякова разбираться с двойниками через суд не так легко исполнить, как может показаться. Ни в одном законе не прописано, на каком основании гражданин может быть признан в суде лжекандидатом. Суды в таких случаях действуют на свой страх и риск. Другая тема, которую поднимают «Известия». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл представил вчера общественности доклад, отражающий православный взгляд на центральную, по его мнению, проблему России – соблюдение прав человека. Владыка Кирилл считает, что стандарты прав человека, разработанные идеологи либерального гуманизма, вступают в противоречие с христианством и не всегда отражают традиционные для России нравственные и культурные ценности. Предполагается, что доклад будет основой для декларации Всемирного русского народного собора, намеченного на начало апреля 2006 года. Я продолжу уже через полчаса.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 15 минут 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывает иранская делегация для переговоров по ядерной программе. Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа. Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста Владислава Листьева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» обозреватель «Коммерсанта» Сергей Строкань и московский корреспондент польской газеты «Речь Посполита» Павел Решко обсуждают освещение украинских и белорусских предвыборных баталий в СМИ. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас подошло время рассказать об основных спортивных событиях. Начнем этот выпуск с того, как выступают российские клубы в баскетбольных и волейбольных еврокубках. Сперва о баскетболе. В матче Кубка УЛЕП сыграны первые четвертьфинальные матчи. Московская «Динамо» играла в Белграде против «Цервенной звезды» и выиграла одно очко 87-86. Тем временем в этом же турнире французский «Вилербан» дома уступил греческому «Аресу» 60-67. «Гемофарм», еще один представитель Сербии и Черногории, в этом турнире выиграл у команды «Реджо Эмилия» из Италии 88-72. А другая итальянская команда «Виртус» дома нанесла поражение израильскому «ХПЛю» из Иерусалима 92-84. Вот таковы результаты первых четвертьфинальных матчей. А в Кубке Европы тем временем уже прошел ответный четвертьфинальный матч, и здесь «Локомотив» из Ростова-на-Дону потерпел поражение в Испании от местного «Хувентуда» 57-86, ну, поскольку и первый матч «Локомотив» проиграл, то выбыл он из розыгрыша на этой стадии. А волейбольная команда московского «Динамо» сделала заявку на выход в финал четырех Лиги чемпионов. Вчера в первом четвертьфинальном матче динамовцы в трех партиях победили соперников из французской команды «Тур». Ответный матч состоится 8 марта, и победитель этой пары станет соперником итальянского клуба «Тревизо», который будет хозяином игр финальной четверки. А мы перейдем к теннису. Крупный турнир проходит в эти дни в Дубае. Там в первом круге встретились два россиянина. Николай Давыденко, он был посеян на этом турнире третьим, и Марат Сафин. Сафин победил 4-6, 6-2, 6-2. Михаил Южный вышел во второй раунд, взяв верх над словаком Домиником Хорбатым, шестой ракеткой этого турнира 7-5, 1-6, 6-4. Таков счет этого матча в пользу россиянина. И успешно стартовали первые два теннисиста в этой сетке. Швейцарец Роджер Федерер, он выиграл у своего соотечественника Станисласа Вавринки, и испанец Рафаэль Надаль, он победил француза Поля Анри Матье. И еще одно сообщение о футболе. Три товарищеских матча были сыграны вчера на уровне сборных. Азербайджан и Украина сыграли в ничью 0-0. Также ничья во встрече сборных Боснии и Герцеговины и Японии 2-2. Исландия уступила Тринидаду и Тобаго 0-2. Но это был, так сказать, пролог. Основные матчи сегодня состоятся на всех континентах, ну, в том числе и в Москве, где сборная России будет принимать команду Бразилии. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В правительстве России вновь вернулись к идее пересмотра условий импорта в страну зарубежных автомобилей. На прошлой неделе руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин заявил, что его ведомство предлагает изменить само понятие нового автомобиля с точки зрения таможни. Сегодня эта служба к новым относит все ввозимые в страну легковые автомобили не старше 3 лет. То есть не только абсолютно новые, но и уже подержанные. Теперь предлагается включить в эту категорию лишь автомобили не старше 1 года. Почему и что это меняет, об этом говорит с экспертами мой коллега Сергей Сининский.
Точных данных, сколько именно ввозится в Россию тех или иных подержанных иномарок по срокам предыдущей их эксплуатации, таможенные службы почему-то не раскрывают. Поэтому некоторые аналитики по автомобильному рынку делают свои приблизительные оценки того, например, какая часть от всех ввозимых в страну легковых автомобилей приходится на абсолютно новые и те, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет. Ирина Ложкина, аналитик инвестиционной компании «Проспект».
Подержанные иномарки ввозимые приходится порядка 14% рынка автомобилей в России по итогам 2005 года. Что же касается автомобилей до 3 лет, то по оценке эта доля составляет порядка 60%. То, что касается абсолютно новых, то по итогам 2005 года их доля составляет порядка 30%.
Если иметь в виду исключительно установленные таможенные пошлины, без каких-либо других сопутствующих платежей, то само по себе пересечение автомобилями таможенной границы России, насколько в среднем удорожает их стоимость, автомобилей, относимых к новым, и тех, срок эксплуатации которых составляет от 3 лет до 7. Известно, что ставки эти зависят и от срока эксплуатации, и от объема двигателя автомобиля, но в среднем. Аналитик инвестиционного банка «Объединенная финансовая группа» Елена Сахнова.
Все действительно очень сильно зависит от объема двигателя, от цены ввозимого автомобиля. Но если мы возьмем некий такой средний показатель, то обычно для новых иномарок идет удорожание от 25 до 33%. На машины старше 3 лет пошлина удорожает их стоимость от 15 до там, максимум 20%.
То есть таможенное удорожание автомобилей от 3 до 7 лет примерно в 1,5 раза меньше, чем автомобилей, относимых к новым. А теперь представим, что новыми будут считаться лишь те, которые были в эксплуатации не больше 1 года. Тогда возникает новая категория – автомобили от 1 года до 3. Какими могут быть пошлины для них?
Что предлагается сделать? Как мне это видится? Предлагается эту категорию автомобилей от года до 3 лет, на которую, из-за того, что у нас есть ограничения по ВТО, мы не можем сильно поднимать пошлины, перенести в категорию подержанных, то есть от 3 до 7 лет. И дальше расширить эту категорию, сделать ее от 1 до 7 лет и на весь этот сегмент поднять таможенную пошлину. Потому что таможенная пошлина на подержанной марке не регулируется нашими соглашениями по ВТО.
Но разве у тех импортируемых автомобилей, которые сегодня относят к категории новых, есть на российском рынке конкуренты, кроме, разумеется, таких же ввозимых иномарок других производителей? Ирина Ложкина.
На мой взгляд, смысл предложения Алешина сводится именно к тому, чтобы стимулировать производство иномарок на территории Российской Федерации, а не импортировать уже готовую продукцию.
В 2005 году в России было продано примерно 1 800 000 легковых автомобилей. Из них впервые чуть больше половины составили зарубежные модели, как ввезенные из-за рубежа, так и собранные в самой России. Еще 2 года назад доля российских моделей превышала 60%.
Рассказывал Сергей Сининский.
Ну а теперь в Москве 8:23, и пришла пора познакомиться с тем, как живет Америка сегодня.
Соединенные Штаты и Индия готовы к новому этапу сотрудничества. Тюрьма грозит конгрессмену-взяточнику. Учитель становится учительницей. Провинциальная школа потрясена. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник начинается визит президента Буша в Индию. Специалисты ожидают, что за этой встречей последует еще более резкое сближение 2 стран. Слово Яну Рунову.
После терактов 11 сентября 2001 года началось очевидное сближение 2 стран. Вот как объясняет это вице-президент Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли.
Я думаю, большую роль сыграло развитие высоких технологий и экономики в Индии. И этим Индия 21 века отличается от Индии века 20. В стратегическом смысле Индия является сейчас страной, препятствующей распространению исламского экстремизма, идущего с Ближнего Востока и из Пакистана. Для Индии исламский экстремизм также опасен, как и для Соединенных Штатов. Поэтому военно-политический союз обоих государств вполне естественен. Перед президентом Бушем стоит несколько задач – стратегических, политических и экономических. Соединенные Штаты больше импортируют из Индии, чем экспортируют в эту страну. Отсюда торговый дефицит Америки, удвоившийся за последние 4 года и превысивший 10 миллиардов долларов. Но что могут экспортировать Соединенные Штаты в Индию? Речь прежде всего идет о поставках американского ядерного топлива. Вот основа растущего союза с Индией. Соглашение об этом зависит от вопроса, что рассматривать как мирное использование атома, а что как военное. Стороны говорят, что сближение позиций произошло, и визит Буша должен, если не завершить, то ускорить этот процесс. Ядерное соглашение откроет путь и для продажи Индии военных и гражданских самолетов, ракетных установок, радаров. В области политики Индия может стать важным партнером в очень сложных отношениях Вашингтона с Ираном, с Китаем, да и с Пакистаном. Южная Азия – очень сложный район мира, и здесь сложная ситуация. Алсан Толи высказал опасение, что помощь Соединенных Штатов в укреплении индийской военной, в частности ядерной мощи, призванной стать противовесом растущей военной мощи Китая, чревата еще большим нагнетанием напряженности в регионе. Как расценят страны, стремящиеся к ядерному оружию, прежде всего Иран, что Америка готова подписать документ о торгово-стратегическом сотрудничестве со страной, отказавшейся подписать договор о нераспространении ядерного оружия? И вот уже Пакистан тоже просит заключить с ним подобное соглашение. Договоренность о ядерном сотрудничестве с Индией поступит на рассмотрение Конгресса. И здесь, как ожидается, могут возникнуть серьезные споры.
Рассказывал Ян Рунов. В понедельник появилось известие о том, что бывший конгрессмен Дюк Каннингем признался в получении миллионных взяток от компаний, боровшихся за государственные контракты. Оно неизбежно спровоцировало дебаты о том, существует ли опасность коррупции в американском политическом эстаблишменте. Рассказывает Алан Давыдов.
Ожидается, что на этой неделе бывшему члену Палаты представителей США Дюку Каннингему Федеральный окружной суд в Сан-Диего, штат Калифорния, вынесет приговор за беспрецедентное, по словам обвинения в истории Конгресса, взяточничество. Конгрессмен-республиканец с 15-летним стажем, герой-летчик, ветеран Вьетнамской войны, не брезговал ни предметами антикварных военных доспехов, ни персидскими коврами, ни старинными дубовыми дверьми, ни канделябрами, ни даже буфетом для фарфорового сервиза. От одного из подрядчиков Каннингем получил в подарок автомобиль Rolls-Royce и парковал его в гараже Конгресса. Преступные заработки бывшего конгрессмена, ушедшего в отставку прошлой осенью, составили миллионы долларов. Одни аналитики считают, что грехопадение сенатора Каннингема показательно для уровня нравов, царящих на Капитолийском холме. Другие рассматривают произошедшее как исключительный, что называется, дикий случай, который, в принципе, чужд американскому политическому истеблишменту. Мыслями на этот счет я попросил поделиться директора Центра представительного правительства в Вашингтонском институте Катона Джона Сэмплса. Я согласен с той точкой зрения, что это дело является беспрецедентным или почти беспрецедентным. В деле Каннингема фигурируют взятки на общую сумму в 2 миллиона 400 тысяч долларов. Скандалы с подкупом законодателей нередко случались в последние десятилетия. Однако там фигурировали намного меньшие суммы. К тому же прежде мы что-то не слышали об оказании конгрессменами платных услуг подрядчикам оборонных заказов. Думается, дело Каннингема представляет весьма неординарный случай в истории Капитолийского холма. Какие уроки можно сделать из истории с конгрессменом Каннингемом? Один из уроков – это, конечно, то, что пока правительство будет продолжать тратить гигантские средства на различные заказы, соблазн нагреть на этом руки останется у некоторых политиков. И время от времени мы становимся свидетелями разоблачений. Но я бы не преувеличивал символизма этой вопиющей истории. Дюк Каннингем совершил порочные деяния, подпадающие под уголовные статьи, и вполне может угодить за решетку лет на 10. Он нарушил существующий закон, что стало достоянием общественности. Этот случай подтверждает работоспособность системы. Он пытался подорвать взять ее и в конце концов попался, был отторгнут ею. Сказал директор Центра представительного правительства в Вашингтонском институте Катона Джон Сэмплс. 64-летний Дюк Каннингем признал себя виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Однако, судя по процессам, связанным с крупными коррупционными скандалами последних лет, на снисхождение обвиняемым в таких преступлениях рассчитывать почти не приходится.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 1 марта. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Акции протеста против реформы ЖКХ. Это наша главная тема сегодня.
В связи с этим мы и задаем вам вопрос, опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы. Надо сказать, что что-то активность сегодня невысока. Мы до сей поры только одно сообщение получили на пейджер. Газета «Мир.Инком» сообщает высказывание о реформе ЖКХ экс-губернатора Аятского. И это, то есть выселение, ждет всю Россию. Может быть, это надо говорить с сожалением, но мы от этого никуда не денемся. Опасаюсь курса в интересах буржуазных прихватизаторов. Так написала нам Валя.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» образование. Автор и ведущий Александр Костинский. Каким должно быть обучение сержантов в российской армии? Это главная тема программы. Участвует военный эксперт Виталий Шлыков, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок и военный эксперт Александр Гольц. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает иранская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Алил Риджани. За последние 10 дней это уже третий раунд переговоров по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. В Багдаде в результате вчерашней серии терактов, по последним данным, погибли более 60 человек, свыше 140 ранены. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Его деятельность была приостановлена чеченским правительством в феврале, после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. Главная тема трехдневных переговоров – сотрудничество в области атомной энергетики и развитие взаимной торговли. Речь идет о переговорах с индийским руководством, а в Пакистане Буш намерен поднять вопрос о борьбе с терроризмом. Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста, первого генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Его убийство до сих пор не раскрыто. На юге Афганистана, в провинции Урузган, в столкновениях с талибами погиб военнослужащий США. Еще двое ранены, 7 боевиков взяты в плен. В Москве введены новые тарифы на потребление тепла и воды.
И о погоде. На большей части европейской территории России начало Масленицы выдалось холодным. На северо-западе и в севере европейской России температура воздуха на 3-6 градусов ниже климатической нормы для конца февраля. Однако, несмотря на отсутствие тепла, стало больше света. Продолжительность светового дня в столице по сравнению с днем зимнего солнцестояния 22 декабря увеличилась почти на 3 часа. В Москве сегодня минус 5, минус 7, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 6, минус 8.
8 часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И, как мы уже неоднократно говорили, главная для нас сегодня тема – это реформа ЖКХ, а вернее протест против нее. Вот в Ижевске сопротивление граждан этой реформе приобрело организованные формы и системный характер, как сообщает наш корреспондент Надежда Гладыш.
Борьба с коммунальным произволом вылилась в четкую систему. Внутри общественной организации, рожденной на волне митингов Координационного совета гражданских действий, появилась так называемая рабочая группа по вопросам ЖКХ. Около десятка добровольцев взялись за народный аудит коммунальных тарифов. Говорит Владимир Максимов, один из участников длящегося с лета судебного разбирательства против тарифной политики городской администрации.
По всем параметрам жилищно-коммунальных услуг завышены нормативы. Это мы определили. Мы давно уже не платим 60%, мы платим давно 300%.
В мае прошлого года к массовым акциям примкнула новая общественная организация «Совет ижевских домкомов». В частности, домовые комитеты не желали оплачивать фиктивные услуги. Благодаря протестному движению сегодня отменен платеж за капремонт в том виде, когда деньги уходили неизвестно куда. С большим скрипом, но продвигается процесс по тарифам на тепло. О главной интриге коммунальщиков с гигакалориями рассказывает Вера Шишкина, экономист с большим опытом работы.
Норма тепла должна быть 0,015 гигакалорий на 1 метр квадратный. С учетом дотации с населения должны быть 3 рубля 90 копеек. Администрации установили 0,021 по сей день. С населения берут 10 рублей 0,4 копейки с метра.
Благодаря митингам появились так называемые переговорные площадки. И первая прошла как раз по проблемам ЖКХ. Участник этих переговоров, член рабочей группы Валерий Исупов, дает инструкции, как поступать гражданам, когда муниципалитет предложит заочно выбрать способ управления домом.
Это собрание вам надо провести. Но формы эти не выбирать, документы не подписывать. Заставить протокол домового собрания, где позначить все. Запрос к администрации на представление типовых договоров без трех форм самоуправления. Полностью жилищной реформе нет!
Сегодня в центре внимания активистов работа с текстом типового договора собственников жилья с управляющей компанией, который надо откорректировать в интересах жильцов. Ближайшая акция пройдет в субботу 4 марта. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой, опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Конечно, это очень трудно. Поэтому мы считаем, что это нехорошо. Мы оба пенсионеры, дочка работает, и внук у нас. Тяжело, за квартиру много приходится. Ветераны труда, поэтому у нас сейчас пока были скидки. Вот за квартиру мы платили в месяц где-то 1100. Очень дорого все.
Не знаю, мне так вот тяжело сказать.
Я ужасно к этому отношусь, со страхом.
Ну, по моей зарплате я, честно говоря, не готов. Это довольно прилично сейчас. Для меня лично это дорого.
Дом управления, ЖУ, даже ходишь жаловаться, вообще не реагирует на это.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Самое главное для меня проблем. В живом общежитии нету даже своего угла собственного.
Я все-таки уже пожилой человек. А что делать, если такая жизнь наступила? Все ведь теперь продается и покупается.
В данный момент не совсем. Мои финансовые, возможно, заработная плата 6 тысяч. При этой зарплате не в состоянии платить.
По-моему, у нас счеты абсолютно не подготовлен все. У нас жилой фонд старый очень, в основном. Прежде чем ТСЖ отдавать, надо все привести в порядок.
Ну, конечно, отрицательно.
Да, ну, конечно, это нужно, но в основном пенсионеры недовольны, потому что еще денег нет, а уже платить приходится.
А мне до лампочки.
Я как-то об этом не задумал. Страшно, конечно, страшновато сейчас стало. Ну, сейчас передают, что много делают для этого.
Я думаю, что нет, потому что человек должен социализироваться.
Ну, плохо, конечно, не знаю, кому это нужно, зачем это нужно, для чего это нужно. Те, кто это делает, естественно, какую-то цель преследует. Думаю, что не особо правильно и честно.
Глобально нет, а могут какие-нибудь обстоятельства, конечно, но в общем нет.
Нет, я почему-то уверена все-таки, что наши местные власти подумают об этом и предпримут какие-то меры.
Хорошего ничего от этого не будет, потому что толк от этого нет.
Конечно, есть на то причины, поэтому волнуемся. Я пенсионерка, у меня нет никаких льгот, и теперь я считаю это вообще ужасно. Неизменно. А теперь это очень даже сильно касается нас. Это очень плохо.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Ну да, конечно, потому что это неправильно. Пенсия плохая, и некоторые ветераны же. Это должны быть обязательно скидки.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы последствий жилищной реформы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну вот сейчас и в Томске, и Самаре, и вообще во всех городах и весях, где слушают Радио Свобода, услышат новости науки.
Агентство НАСА опубликовало новый график полетов космических челноков. До середины 2009 года запланировано 19 стартов, два из которых считаются резервными. Ближайший старт шаттла Discovery состоится 10 мая. Основная цель полета – обслуживание Международной космической станции. На борту шаттла будет находиться итальянский грузовой модуль «Леонардо». Вместе с тем миссия считается испытательной, поскольку в ней будут проверяться новые средства повышения безопасности полетов. В частности, на случай повреждений Discovery полет будет страховать шаттл «Атлантис», готовый в течение 3 месяцев отправиться на орбиту со спасательной миссией. Еще одна важная деталь плана полетов – включение в него ремонтной миссии к орбитальному телескопу «Хаббла», который должен состояться в феврале 2008 года. Американские биологи из независимого исследовательского института Монел в Филадельфии впервые в мире смогли вырастить вне организма клетки, несущие вкусовые рецепторы. Эти рецепторы способны выявлять 5 основных вкусов – сладкий, кислый, соленый, горький и пряный. Вместо высаживания в культуру сформировавшихся вкусовых клеток, ученые использовали так называемые базальные клетки, из которых путем специализации образуются клетки со вкусовыми рецепторами. Это позволило сохранять культуру около 2 месяцев, при том, что сами вкусовые клетки живут около 2 недель. Данная работа необходима для исследования вкусовых рецепторов и поиска путей лечения людей, утративших чувство вкуса в результате болезни или травмы. Необычайный гамма-всплеск зафиксировал космический телескоп SWIFT. При длительности около получаса, это на порядок больше, чем у большинства гамма-всплесков, его суммарное энерговыделение оказалось почти на 3 порядка меньше обычного. Возможно, это объясняется тем, что основной поток гамма-излучения был направлен в сторону от Земли. Астрономы немедленно начали наблюдение в других диапазонах и обнаружили на месте гамма-всплеска разгорающуюся сверхновую звезду. Это наблюдение служит важным подтверждением тесной связи гамма-всплесков и взрывов сверхновых. Через несколько дней сверхновая превзошла по блеску галактику, в которой она находится. Взрыв произошел на расстоянии около 440 миллионов световых лет от Земли. На сегодня это второй по удаленности от нас гамма-всплеск.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Доброе утро. Российская газета публикует статью президента России Владимира Путина, главной темой которой стала подготовка к саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. В ней, в своей статье, глава государства отмечает, с наступлением 2006 года Россия приняла эстафету председательства в группе восьми. «Мы хорошо понимаем, — пишет Путин, — какая это серьезная работа и высокая ответственность. Впереди не только большая организационная деятельность. Главное, нам предстоит ставить на обсуждение и совместно определять приоритетные и содержательные направления работы этого авторитетного форума. Форума, который вот уже более 30 лет является одним из ключевых механизмов согласования подходов к решению важнейших проблем мирового развития. Как пишет Путин, Россия предложила партнерам сосредоточиться на 3 серьезных и актуальных темах. Глобальная энергетическая безопасность, второе – это борьба с инфекционными заболеваниями и образование. Эти приоритеты ориентированы на достижение понятной, как рассчитывает Путин, для всех наших партнеров цели – повысить качество и уровень жизни людей, причем как нынешнего, так и будущих поколений. Подробности в российской газете. Зима выдыхается, и синоптики говорят, что морозы, навалившиеся сейчас на центр России, последние. Но следом за аномальным холодом нас ждет другое стихийное бедствие – всероссийский паводок. Об этом предупреждают новые известия. Первым об опасности большой воды заговорил начальник Южного регионального центра МЧС Сергей Кудинов. Он заявил, что наводнения в Южном федеральном округе неминуемы. Более того, они могут принять масштабы экологического бедствия, если вода доберется до химически опасных объектов, например, химзаводов и нефтехранилищ. Большой воды – боятся и в других регионах, ведь, по словам синоптиков, в целом по стране этой зимой выпало значительно больше снега, чем прошлой. По прогнозу МЧС, в зоне затопления могут оказаться более миллиона человек. Вот таковы прогнозы новых известий. А новая газета «Целый разворот» посвятила безопасности дорожного движения. Она публикует письмо из Министерства внутренних дел депутату Госдумы Похмелкину. В нем говорится: «Уважаемый Виктор Валерьевич, в 2005 году сотрудниками госавтоинспекции зафиксировано 4973 нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств с особыми государственными регистрационными знаками. Отсутствие механизма, говорится в письме, адекватного реагирования на административные правонарушения в области дорожного движения, допускаемые данной категории лиц, не может служить принципу неотвратимости наказания. С учетом значимости проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, затрагивающей интересы широкого круга населения, он рассчитывает на поддержку Похмелкина». И вот своеобразный рейтинг. Больше всех нарушают дорожное движение в аппарате Госдумы и Счетной палаты. На втором месте аппарат Совета Федерации, а на третьем суды и прокуратура. И еще в своеобразном рейтинге следующие партии, кто из законодателей чаще всего нарушает правила. Фракция ЛДПР, в ней всего 34 депутата, и 19 из них нарушали когда-либо правила дорожного движения в 2005 году. Фракции «Родина» 32 человека, и половина из них также нарушали правила дорожного движения. Фракция «Единая Россия» 302 человека, из них 109 когда-либо попадали в неприятности на дороге. Члены Совета Федерации тоже не отстают. Из 178 человек 55 когда-либо в 2005 году попадали в аварии. Вот такая статистика в «Новой газете» сегодня.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывает иранская делегация для переговоров по ядерной программе. В Багдаде в результате вчерашней серии взрывов, по последним данным, погибли около 60 человек, ранены свыше 140. Датский совет по беженцам возобновит работу в Чечне. Президент Владимир Путин завершает визит в Венгрию. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Лондонская фондовая биржа подписала соглашение с Московской межбанковской валютной биржей, которое предусматривает совместное продвижение первичных размещений акций российских компаний на внутреннем и зарубежных рынках. О намерении провести в 2006 году первичное размещение своих акций объявили почти 40 российских компаний. По правилам, не менее 30% планируемых к размещению акций они обязаны продать на внутреннем рынке. Московский арбитражный суд признал банкротом автомобильный завод «Москвич», более 60% акций которого принадлежат государству. Задолженность предприятия превышает 800 миллионов долларов, что, по словам внешнего управляющего, делает невозможным возобновление выпуска автомобилей и комплектующих. Завод «Москвич» был основан в 1930 году как филиал Горьковского автомобильного завода. Он полностью прекратил производство в 2003 году. В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают поддержанные западные лайнеры, сообщил вчера начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. В 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Темпы инфляции в странах Европейского Союза в январе в пересчете на год составили 2,4%, на 0,2% больше, чем в декабре. Как ожидается, Европейский центральный банк примет на этой неделе решение о новом повышении процентных ставок. На сегодня базовая ставка ЕС 2,25%, ровно вдвое ниже, чем в США. Повышение ставки делает более привлекательными для инвесторов покупку активов той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для компьютеров, объявила о планах строительства своего завода во Вьетнаме. Его стоимость оценивается в $300 миллионов, что делает завод крупнейшим из инвестиционных проектов любых американских компаний в этой стране на сегодня. Завод по выпуску полупроводников во Вьетнаме станет 6-м подобным производством компании Intel в Азии. По 2 таких завода компания открыла в Китае и Малайзии, и 1 на Филиппинах.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля с 1 марта – 28 рублей 12 копеек за доллар США и 33 рубля 32 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
Время же сейчас 8 часов 49 минут, а дата, как вы могли выяснить в нашей программе, ну а может быть еще и даже до ее начала, 1 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Марта 1953 года в 8 утра по московскому времени радио «Свобода» вышло в эфир с первой своей передачей. У микрофона диктор Борис Виноградов.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Совета фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. И вот мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей, мы не забыли о своем долге перед Родиной. 16 октября 1952 года представителями российских антикоммунистических групп и национальных эмиграций Советского Союза создан координационный центр антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. Все мы не намерены прекращать борьбу до полного уничтожения коммунистической диктатуры. Одним из самых преступных деяний советской власти мы считаем ее насилие над творческой деятельностью народа. Беспощадно истребляются живые носители культуры. В защиту этой попранной культуры мы поднимаем свой голос. Координационный центр всегда будет бороться за ликвидацию агрессивной внешней политики Советского Союза, за решительный отказ признать акты этой агрессии. Наша задача – рассказать то, о чем в Советском Союзе никогда не услышите, и помочь освободиться от той паутины, которой советская пропаганда обволакивает ваши души. Слушайте нашу радиостанцию, слушайте правдивый голос координационного центра антибольшевистской борьбы.
Начало вещания «Радио Свобода». 1 марта 1953 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что делать, если ваш учитель внезапно превратился в учительницу. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ближайший советник президента Буша призвал большой бизнес начать разработку чрезвычайных планов на случай пандемии птичьего гриппа. Если вирус, появление которого в Америке, по словам специалистов, неизбежно адаптируется в человеческом организме и вызовет глобальную пандемию, последствия для страны и бизнеса будут гигантскими. Компании должны быть готовы к отсутствию на работе в течение нескольких месяцев 40% персонала. Это и заболевшие, и те, кто будет вынужден ухаживать дома за больными близкими. Такой сценарий обещает серьезные экономические потрясения, банкротство множества фирм. Но советник президента Буша по вопросам биологической защиты предупредил бизнесменов, что они должны быть готовы поступиться своими интересами и не требовать от людей выхода на работу, если у них появились даже легкие симптомы заражения. У многих из заболевших, помимо борьбы за жизнь, появится серьезный вопрос, на что жить. Половина американских работодателей официально не предоставляет своим работникам больничных дней. Секрет успеха в трудоустройстве и в продвижении по службе может скрываться в свежести лица, натянутости кожи на переносице и выправке. Так считает все большее количество американских мужчин, превращающихся в значительный процент клиентуры пластических хирургов. Согласно последним данным, около 10% операций по изменению внешности проводится на мужчинах. Одна из самых основных причин, по которой они идут под нож или иглу пластического хирурга – конкуренция на рынке труда. Основной контингент пациентов – мужчины за 40, сетующие на то, что на рабочем месте все больше ценятся молодость и энергия, как правило, ассоциирующиеся с разглаженностью кожи лба и подтянутостью подбородка. Образ вальяжного седовласого труженика, как образца трудолюбия, – удел прошлого. Самые популярные процедуры у мужчин – липосакция, лазерная подтяжка век, разглаживание кожи, инъекции ботокса, химическое выведение пятен с кожи. Но, как говорят специалисты, нет статистических данных, доказывающих, что свежесть лица помогает продвижению по служебной лестнице. Недавно учитель начальной школы города Энглвуда в штате Нью-Джерси подвергся хирургической операции. Потом этого человека не захотели допускать к детям. Но после двухчасовых дебатов и встречи с адвокатом учителя, школьный совет 4 голосами против 1 одобрил возвращение учителя в класс. Дело в том, что учитель вернется в класс учительницей, рассказывает Владимир Морозов.
Вильям Макбет всю жизнь работал торговым агентом. 33 года состоял в браке, имеет 3 взрослых детей. 5 лет назад он сменил карьеру и стал учителем. А недавно, в возрасте 70 лет, Уильям подвергся операции по изменению пола и стал женщиной по имени Лили. «Меня ужасает, как будут шокированы дети», — заявил Стив Бонд, ребенок которого учился у Уильяма Макбета, который стал Лили Макбет. Тот же глубокий голос и крепкое сложение, но женская внешность. Другой отец поместил в местной газете призыв не допускать леди Макбет в школу. А мать 3 детей Карина Мэри и некоторые другие родители заявили: «Мужчина или женщина, но этот человек хороший учитель и любит детей». Сексуальная идентификация иногда напоминает о себе в самое неподходящее время. Мне иногда говорят: «Может, я по ошибке зашла не в тот туалет? Я захожу в женский, а меня отсылают в мужской». В таких случаях я очень нервничаю. Это говорит студентка колледжа Беллойд, штат Висконсин, Тейла Скиверс, девушка с довольно мужественной внешностью. «Долой сегрегацию в общественных туалетах». Под таким лозунгом в колледже развернулась общественная кампания. Листовки, митинги, рассказывает заместитель декана Джон Винколмен.
We had some bathrooms, for example, near the cafeteria that were clearly labeled men and women.
Теперь у нас есть туалеты возле кафе, на которых написано, что они и для мужчин, и для женщин.
But they're single-use bathrooms, and quite honestly, they were used interchangeably anyway.
Но это одноместное заведение. Гораздо дальше пошли в общежитии колледжа, где туалеты многоместные. Юноши и девушки ходят туда чуть ли не рука об руку. По их мнению, дверки на туалетных кабинках и шторки на душевых обеспечивают необходимое уединение. А вдруг в соседней кабинке окажется любимая девушка? Что это? Трансгендеризм? Стирание граней между мужчиной и женщиной, между полом и потолком? Те же вопросы задает зрителю и номинированный на премию «Оскар» фильм «Трансамерика».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Сними с меня это бремя» – песня из фильма «Трансамерика».
Glory, glory, hallelujah. want to see my father when I lay my burdens down. I want to see my father when I lay my burdens down. Glory, glory, hallelujah, when I lay my burdens down. Glory, glory, hallelujah, when I lay my burdens down.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, продюсер Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Бодибилдинг, а также есть ли будущее у массового спорта в России? Это главная тема следующего часа. В гости придет Владимир Дубинин, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».